Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Егор Усинов и Денис Тимошенко. Сегодня 29 октября, пятница, и сегодняшний выпуск вот о чем. Как дела с мобильной связью в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и почему она дорожает? Какая форма правления нужна Украине? В МИД Германии в ответ на первое применение Украиной турецкого «Байрактар» в войне на Донбассе заявили, что, цитата, «очень озабочены этим», не упомянув, что группировка ДНР разместила гаубицы вплотную к линии соприкосновения и обстреливает мирный поселок Гранитной Донецкой области. Через день похожую озабоченность применением Украиной «Байрактара» выразила Франция, призвав, цитата, «стороны к сдержанности и деэскалации». Таким образом, все страны-участницы нормандского формата, занимающегося урегулированием ситуации на Донбассе, кроме Украины, Франция, Германия и Россия, заявили о недопустимости применения боевых дронов вооруженными силами Украины. Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг, цитата, предупреждение Министерства иностранных дел, конец цитата, Германии, заявив про, цитата, «законное право на самооборону, когда ее территория день и ночь бомбардируется тяжелым российским оружием, а мирные жители и солдаты погибают». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что Украина ничего не нарушала и, цитата, «придерживалась необходимых процедур коммуникации через совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту». Почему Берлин и Париж окрикнули Украину за использование «Байрактара» на Донбассе? Повлияет ли это на поддержку Германии, Франции и украинской позиции в переговорах? И будет ли Киев теперь оглядываться на Запад, принимая решение об использовании боевых дронов? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко и политолог Олеся Яхно. Друзья, наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока слушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 14 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Крымского, Красногоровки, Новозвановки, Троицкого, Зайцева, Катериновки, Причепиловки, Новоалександровки, Золотого 4. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня незаконное вооруженное формирование обстреляли Причепиловку. Один военнослужащий получил ранение. Группировка ДНР в свою очередь заявила о трех обстрелах. В районе Минерального, Старомихайловки и Докучаевска со стороны ВСУ в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Смелого, Желобка и Калинова. В трехизбенке на Луганщине восстановили электроснабжение после обстрелов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской обладминистрации Алексей Смирнов. Напомню, что в результате обстрела незаконных вооруженных формирований в поселке были повреждены жилые и нежилые здания в переулке Степной. Кроме того, артиллерийские снаряды запрещенного калибра повредили линии электропередач, было обесточено более 200 домов. Кроме жителей трехизбенки, без света остались и жители соседних сел. Смирнов добавил, что продолжается техническая экспертиза поврежденных зданий, после чего будут оценены убытки. Служба безопасности Украины квалифицировала обстрел трехизбенки как террористический акт. Адвокатам, представляющим в суде в Нидерландах родственников погибших пассажиров и членов экипажа рейса MH17, предложили защиту после сообщения о слежке. Об этом сообщает местный вещатель RTL. По данным вещателя, в конце сентября нидерландское антитеррористическое управление организовало с адвокатами беседу, где юристам сообщили, что за возможными попытками их запугать может стоять Россия. Тогда же адвокатам предложили меры по их охране. Сами они комментировать информацию отказались. Напомню, самолет Boeing малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, все находившиеся на борту. Расследование установило, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России. Россия, несмотря на все большее количество доказательств, продолжает отрицать свою причастность. Завтра еще 7 областей Украины перейдут в красную зону карантина. Таким образом, общее количество областей, где введен локдаун, увеличится до 15. В красную зону карантина попадут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Ограничения красной зоны предусматривают запрет работы общепита, кроме доставки, развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков, фитнес-центров, также под запретом проведения массовых мероприятий. Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус. 26 870 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1149 человек заболели ковидом, 39 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 522 новых случая заражения, 16 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 174 человека заболели и 55 умерли от осложнений ковид. В Ордо 1330 заболевших и 93 умерших. В Луганской области заработали еще 4 центра массовой вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Новые центры начали работу в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье. Всего на Луганщине теперь работают 11 центров массовой вакцинации. Они работают ежедневно до 18 часов. Напомню, что центры вакцинации также работают в Рубежном, Новоайдаре, Сватово, Станице Луганской, Старобельске, Троицком. Жители неподконтрольной Украине, части Донеччины и Луганщины могут пересечь линию разграничения или границу с Россией без самоизоляции. Для этого нужно получить приглашение на вакцинацию с украинским идентификатором. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Записаться в центры вакцинации населения можно по номеру контакт-центра Минздрава или посредством чата на сайте Министерства здравоохранения. Во время разговора оператору необходимо сообщить название населенного пункта, указать данные и выбрать самый удобный пункт прививки или центр вакцинации. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью от 4 до 7 градусов, днем до плюс 13. В воскресенье ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 12. И напомню, что Украина в это воскресенье, 31 октября, переходит на зимнее время. Часы нужно перевести на 1 час назад.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы будем начнем разговор в студии. В прямом эфире, надеюсь, вы в нем примете участие по номеру 0800 300 403, мы обсудим достаточно неожиданную, удивительную реакцию МИДов Германии и Франции, которые заявили, что очень озабочены тем, что Украина впервые применила боевой турецкий беспилотник «Байрактар» в войне на Донбассе. Таким образом, все страны-участницы нормандского формата, занимающегося регулированием ситуации на Донбассе, кроме Украины, это Франция, Германия и Россия, заявили о недопустимости применения боевых дронов вооруженными силами Украины. Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг предупреждение Министерства иностранных дел Германии, заявив про законное право на самооборону, когда ее территория день и ночь обстреливается тяжелым российским оружием, а мирные жители и солдаты погибают. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что Украина ничего не нарушала и придерживалась всех необходимых процедур, чтобы принудить группировку ДНР к соблюдению режима тишины через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но это не удалось и пришлось применить право на самозащиту. Так вот, в студии мы поговорим о том, почему Париж и Берлин окрикнули Украину за использование Байрактара на Донбассе, повлияет ли это на поддержку Германии и Франции украинской позиции в переговорах и будет ли Киев теперь оглядываться на Запад, принимая решение об использовании боевых дронов. Разговор начнется совсем скоро, дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
В 2014 году мобильная связь оккупированной территории откололась от большой земли. Вооруженные люди захватили вышки и запустили на них свои сети «Феникс» и «Лугаком». Их особенность – эти операторы не звонят ни в одну страну мира, кроме России. И на свободную часть Донецкой области тоже. С ноября новая мобильная связь в Донецке подорожает. Самый доступный тариф народный поднимется в цене в 2 раза. Каково это местным и на что «Феникс» потратит эти деньги, расскажет мой коллега Сергей Горбатенко.
В полете «Феникса» проблемы. Оператор мобильной связи подконтрольной группировки ДНР работает с перебоями. Иногда сеть вообще пропадает, хромает качество связи. Возможная причина проблем – монтаж нового оборудования для сети 4G, пишут местные паблики, ссылаясь на ответы представителей оператора. Телеграм-канал «Станислав Варк» подконтрольной группировки ДНР предполагает, что подорожание мобильной связи в Донецке связано именно с будущими улучшениями. Отметим, что на подконтрольную Киеву территорию жители Ордло звонят исключительно через Водафон, а городская сеть от украинской отделена. На сайте «Феникса» написали, что связь подорожает с 1 ноября для пользователей самых доступных тарифов. Народный подорожает с 50 рублей до 100 рублей в месяц, то есть с 18 гривен до 37. Народный интернет «Феникс» с 95 рублей до 120 рублей в месяц, то есть с 35 до 44 гривен. Что предлагают за эти деньги? В тарифе «Народный» после подорожания будут доступны 120 бесплатных минут в месяц на городские номера на неподконтрольной Киеву части Донецкой области, безлимитные бесплатные звонки и 300 бесплатных СМС внутри сети и на номера Lugacom. Это значит позвонить в Луганск в роуминг. Звонки на городские номера на неподконтрольную Киеву часть Луганской области 1 рубль 50 копеек за минуту. Это 37 копеек в гривнах. В тарифе «Народный интернет Феникс» после подорожания дадут час бесплатного разговора в сутки на номера «Феникс» и Lugacom, 100 бесплатных СМС в месяц внутри сети и на Lugacom. Доступен 1 гигабайт мобильного интернета. Дополнительно можно подключить до 50 гигабайт. Звонки в Россию стоят от 4,5 рублей за минуту. Это 1,5 гривны. У оператора Lugacom подконтрольного группировки ЛНР тоже есть тариф народный. Его стоимость 50 рублей в месяц. Это чуть более 18 гривен. Абоненту дают 3000 бесплатных минут и 300 СМС внутри сети. Позвонить на городской номер на неподконтрольной Киеву части Луганской области стоит 1 рубль 50 копеек за минуту. Международные, то есть в Россию, звонки стоят 5 рублей за минуту разговора. Это 1 гривна 87 копеек. Мобильный интернет группировка ЛНР продает по 70 русских копеек за мегабайт. То есть Lugacom хоть и будет стоить с 1 ноября в 2 раза дешевле, но условия абонентам группировка ЛНР предоставляет менее выгодные. Телеканал «Оплот», подконтрольный гибридным силам России, месяц назад спросил у дончан, улучшится ли качество связи после подорожания.
Наверное, улучшится, хотя сейчас работает неплохо.
Качество связи плохое, честно говоря. В многих местах, отдаленных от города, не ловят.
У меня не раз наблюдалась проблема у меня, у моих знакомых, когда просто нельзя было дозвониться.
Слушательница радио «Донбасс Реалии» в Донецке отмечает, что «Феникс» работает хорошо. И связь, и интернет. Есть гибкая система оплаты. Если брать пакет, который надо пополнять, то денег хватит надолго. Также удобно звонить в Россию. А вот украинский оператор «Водафон», отмечает дончанка, работает некорректно. Сигнал часто пропадает. Еще один слушатель из Донецка рассказал, что в последнее время связь «Феникс» часто обрывается. Цитирую. «В целом связь есть по всему городу. Просто в каких-то районах, возможно, мобильная сеть где-то лучше, где-то хуже. А еще знакомый на машине говорит, что в определенных точках по городу сама по себе отключается связь. Видать, глушилки стоят». Конец цитаты. Кабельный интернет, по словам дончанина, работает стабильно, но в последнее время почему-то бывает изредка обрывы связи, чего раньше не было. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Секретарь СНБО Алексей Данилов хотел бы видеть в Украине жесткую президентскую республику. Это цитата. Об этом он сказал в интервью РБК «Украина». В то же время парламентско-президентская республика, считает Данилов, больше подходит для стран с, цитата, «устоявшейся демократией». Какая же действительно форма правления нужна Украине? Об этом в своем блоге рассуждает политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Після того, як секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав про те, що він особисто виступає за сильну президентську республіку, але якщо республіка залишиться парламентсько-президентською, очільника держави мають обирати у парламенті, в Україні знову розпочалися дискусії з цієї теми, які мені, чесно кажучи, вже почали нагадувати дискусії мешканців фантастичних Ліліпутії і Бліфуску з роману «Подорожі Люмєля Гулівера». Як відомо, Мешканці Бліфузької Ліліпуті не могли вирішити, з якого ж кінця розбивати яйце. І з цього приводу постійно були війни між цими двома країнами, вигаданими великим Джонатаном Свіфт. Адже є абсолютно очевидно, що питання не в тому, де обирати президента і як виглядатиме країна, а в тому, який є баланс влади і якими є повноваження очільника держави, уряду, парламенту. Погляди Олексія Данілова на сильну президентську республіку, на перший погляд, нагадують погляди Віктора Януковича, який фактично здійснив конституційний переворот, щоб повернутися саме до президентсько-парламентської республіки, до сильних президентських повноважень. Однак, спробуємо уявити собі, що Янукович цього не робив. Чи зменшилися б його можливості, якби він не скористався послугами Конституційного суду України? Якби Україна часів Януковича залишалася на папері, звичайно, парламентсько-президентською республікою? Аж ніяк. Адже Янукович контролював парламент. Уряд на чолі із Миколою Азаровим слухняно виконував всі вказівки очільника держави та його адміністрації. І виконував би у будь-якій моделі влади. Відмінність Віктора Януковича і Володимира Зеленського від, скажімо, Віктора Ющенка і Петра Порошенка в тому, що Ющенко і Порошенко не мали більшості у парламенті і змушені були маневрувати, створювати коаліції, прислухатися до позицій інших політичних сил. Тобто баланс в часи правління Ющенка і Порошенка був, з точки зору відзеркалення інтересів українського народу, набагато більшим, ніж в часи правління Януковича чи Зеленського. Ну і щодо того, де обирати президента, теж можна навести чимало прикладів. Скажімо, президент Фінляндії у 20-му сторіччі Урхо Калєва Кекканен, який керував цією країною 25 років, як і попередник Кекканена Юхо Пааксіві, як і спадкоємець Кекканена Мауно Койвісто, обиралися всі ці люди колегією виборників, а зовсім не народом. Обиралися в умовах парламентсько-президентської республіки. Однак і у Пааксіві, і у Кекканена, і у Койвіста була практично безмежна влада з точки зору повноважень. Особливо у Кекканена, який навіть не помічав, хто там у нього керує урядом. З 1994 року президента Фінляндії обирає народ. Однак можливості наступників Кекконена і Койвісто, а це відомі політики, нобелівський лауреат Макті Ахтісарі, Тарія Халонен, нинішній президент Саулі Ніністе, є набагато більш обмеженими, ніж можливості тих людей, яких обирала колегія виборників. Президент Франції – очільник сильної президентської республіки. Зараз ті, хто не дуже уважно стежать за французькою політикою, навіть і не згадають, хто там прем'єр-міністр у Еммануеля Макрона. Однак це тому, що чинний президент Франції має більшість у національних зборах. А от коли його попередник Франсуа Мітеран або Жак Ширак не мали більшості у парламенті, їм довелося співіснувати із прем'єр-міністрами від інших політичних партій, опозиційних до президента. Це так і називалося в історії Франції – період співіснування. Звичайно, мова має йти насамперед про політичну культуру. Президент, навіть коли він контролює парламент, так як це відбувається сьогодні, не має узурпувати владу. Уряд має створюватися коаліцією. Депутати парламенту мають усвідомлювати, за яких міністрів вони голосують, якого прем'єр-міністра вони висувають, коли президент пропонує кандидатури міністра чи очільника того чи іншого відомства, немає на це конституційних повноважень, це звичайнісінька узурпація влади в умовах і парламентсько-президентської, і президентсько-парламентської республіки. І, звичайно, люди, які це роблять, мають, ну, принаймні, коли їхні повноваження закінчаться, нести за це реальну відповідальність. Інакше ми ніколи не навчимося жити у демократичній державі, а не у репліці з радянських часів. Президент, якщо його буде обирати парламент, має стати постаттю, яка буде символом державності. А Вже тоді за головні принципові рішення має відповідати прем'єр-міністр, очільник уряду, відповідати має коаліція. І, звичайно, в українських умовах це набагато більш реалістична і сучасна модель влади, яка схожа на модель влади в європейських країнах. І найголовніше, ця модель влади забезпечить територіальну цілісність країни, узгодження інтересів її регіонів. А сильний президент, про якого говорить Олексій Данілов, це завжди дорога до державного розбрату. І ми це бачили в багатьох підсумках президентських виборів в усю українську історію. Якщо ми хочемо це повторити, це можна зробити. Але враховуючи те, як уважно стежить за політичними подіями в Україні сусідня Росія, можна сказати, що ми це можемо повторити і залишитися ще без контролю над частиною своєї території. Сильний президент буде, однак контролюватиме буде набагато менше, ніж зараз. Не з точки зору повноважень, ні. З точки зору територіальної цілісності нашої держави. Так що потрібно тисячу разів думати, ніж ухвалювати такі рішення. Однак є очевидно, що повернення України до президентсько-парламентської моделі республіки – це шлях у провалля. А парламентська президентська республіка має бути республікою збалансованою.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. В МИД Германии в ответ на первое применение Украиной турецкого «Байрактара» в войне на Донбассе заявили, что очень озабочены этим, не упомянув, что группировка ДНР разместила гаубицы вплотную к линии соприкосновения и обстреливает мирный поселок Гранитное Донецкой области. Через день, четверг, похожую озабоченность применением Украиной «Байрактара» выразила Франция, призвав, цитата, стороны к сдержанности и деэскалации. Таким образом, все страны-участницы нормандского формата, занимающегося урегулированием ситуации на Донбассе, кроме Украины, это Франция, Германия и Россия, заявили о недопустимости применения боевых дронов вооруженными силами Украины. Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг предупреждение Министерства иностранных дел Германии, заявив про, цитата, «законное право на самооборону, когда ее территория день и ночь обстреливается тяжелым российским оружием, а мирные жители и солдаты погибают». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что Украина ничего не нарушала и, цитата, «придерживалась необходимых процедур коммуникации через совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту». Почему Берлин и Париж окрикнули Украину за использование «Байрактара» на Донбассе? Повлияет ли это на поддержку Германии и Франции украинской позиции в переговорах? Не будет ли Киев теперь оглядываться на Запад, применяя решение об использовании боевых дронов? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политолог Олеся Яхно по скайпу. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Владимир Фисенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента». Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Приглашаю наших слушателей принять участие в нашей программе по номеру 0800 300 403. Традиционно звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ну вот как вы относитесь к такой реакции западных партнеров Украины, Парижа и Берлина на первое применение «Байрактара» на Донбассе? Удивило ли оно вас? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Наш номер, еще раз напомню, 0800 300 403. Владимир, давайте первый вопрос вам задам. Вы ожидали такой реакции от Парижа и Берлина? Ну, достаточно недовольны на применение «Байрактара» на Донбассе?
Ну, не то, чтобы я ожидал, но я не особо удивлен. Я напомню историю, про которую мы давно забыли, но которая сама по себе очень показательна. И Париж, и Берлин были категорически против предоставления Украине летального оружия. Кстати, до 2017 года против был Вашингтон. Позиция президента Обамы мало чем отличалась от позиции Меркель в этом вопросе. И они были убеждены, и на этом, кстати, настаивала Россия, что любая продажа Украине даже оборонительного летального оружия, она приведет к эскалации конфликта. Когда речь заходила там о тех же джавелинах, говорили, ой-ой-ой, ай-яй-яй, это же приведет к большой войне на Донбассе. Ну и что? Джавелины появились. Произошла эскалация.
Но они в тылу, да? Это требование было Вашингтона, чтобы они хранились в тылу.
Это так, но тем не менее, да. Это вот просто как пример. Поэтому другой пример приведу. А что, та сторона не использовала дроны? Кстати, для сбрасывания боеприпасов на украинские позиции, не боеприпасов, а фактически сбрасывались мины, и было боевое применение дронов, и были, кстати, жертвы с украинской стороны после применения дронов. Я что-то не помню. Были тогда заявления со стороны Германии и Франции? Так что в данном случае, к сожалению, есть двойные стандарты. Объясняется это очень просто. С одной стороны, Германия и Франция таким образом показывают формально свой нейтралитет. С другой стороны, они боятся идти на прямой конфликт с Россией. И особенно вот сейчас энергетический кризис, у Германии есть своя, ну, по сути, уже энергетическая зависимость перед Россией, французы перед президентскими выборами, и явно французский президент тоже не хочет как бы обострять русский вопрос перед своими выборами. К сожалению, эти факторы работают.
Владимир, и все-таки, как вы думаете, разозлило, озаботило, что одна из сторон войны на Донбассе получила такое явное преимущество в виде Байрактаров, или что применяется это, ну, это как жест такой в сторону Российской Федерации, да, вот, мол, мы поддерживаем российский нарратив.
Нет, не только жест, это я бы сказал, извините, может быть, это звучит не политкорректно, но это такой еще псевдодемократический, псевдолиберальный оппортунизм. Кстати, это не только применительно к нам. Похожий либеральный оппортунизм или ценностный оппортунизм применяется в ситуации конфликта на Ближнем Востоке. Когда, например, со стороны Палестины запускаются, опять-таки, воздушные шары со взрывчаткой или там совершаются какие-то террористические акты, Израиль отвечает, обвинения идут в адрес Израиля. Да, очень похожая ситуация. Дело не в том, что там пропалестинские или антиизраильские настроены. Нет. Это как бы вот поддержка страны, которая как бы более слабая. А тут ситуация немножко другая. Они боятся обострения конфликта. И боятся вот нарушения условного равновесия. Очень условного равновесия.
Вот этой позиционной войны, да, Владимир, которая сейчас ведется, она устраивает в общих чертах Запад?
Ну, их устраивает не то, что позиционная война, устраивает война малой интенсивности. Это меньшее зло. А вот если вдруг произойдут более активные военные действия, да, это, конечно, для них будет вызов, они не знают, что с этим делать. И вот второй фактор, который здесь работает, они боятся прямого конфликта с Россией.
А вам не кажется еще, что окрикнули вменяемую более сторону, Украину, которая может послушаться, действительно прислушаться к Парижу и Берлину? Москва-то вряд ли прислушалась, если бы вот осудили применение Орлан-10 и их беспилотников.
Совершенно верно. Но тут дело не в том, что более вменяемые. Просто боятся на Москву кричать и боятся, скажем так, как-то демонстрировать жесткость, принципиальность по отношению к Москве. Ведь продемонстрировали в свое время санкции в 2014 году только после трагедии с MH17. А до этого Крым не стал основанием. Ну, чисто символические санкции были. А по отношению к Украине, да, Украина более слаба, к сожалению. Мы более зависимы от Европы, в том числе с точки зрения наших стремлений и в Европейский Союз, и в НАТО. Поэтому как бы нам они привыкли указывать. А России, к сожалению, они боятся не то чтобы указывать, а боятся просто говорить о прямых нарушениях.
Обращусь к Олесе Яхно. Олеся, я вот тоже такой интересная деталь, нюанс, что Париж выразил свое неудовольствие на следующий день после Берлина, да, вот Берлин практически незамедлительно отреагировал на применение Байрактара, заявили, что там, что очень озабочены, это заявил на брифинге представитель МИД Германии Андреа Засса, и только вот на следующий день Франция выразила свою озабоченность, что они консультировались, вот как-то свои позиции согласовывали, почему Париж не сразу отреагировал?
Ну, все-таки, несмотря на то, что Ангела Меркель уже уходит с поста канцлера, Германия все равно остается лидером как в Европейском Союзе в целом, так и если мы говорим о нормандском формате. И в этом смысле нет ничего для меня удивительного, что первая отреагировала Германия, вслед за Германией и Францией. Во-первых. Во-вторых, действительно, позиция Германии и Франции в отношении Российской Федерации, в отношении там, тех рисков, которые, как они видят, могут быть, она во многом схожа. Это не только экономический аспект, но и политический аспект. Это там кибератаки, которым подвергаются. В Германии, например, было много громких, да, кибератак накануне парламентских выборов. Это и выборы в следующем году во Франции, президентские, где, ну, наверное, Макрон, да, хочет участвовать. И в этом смысле я согласна, что пока все понимают, что в каком-то смысле это тупик, да, и Минские соглашения, и Нормандские формальный формат, потому что ничего все равно не происходит, то действительно страны, которые брали на себя ответственность, прежде всего Германия, ну, как лидер, да, в этом формате, они, видимо, опасаются действительно какого-либо, да, перехода в какую-либо более активную стадию и, ну, высказывают, да, те слова, которые мы услышали. Хотя по факту, конечно же, Украина в своей аргументации абсолютно права, потому что не только не выполняются первые пункты Минских соглашений по безопасности, там, где не просто стороны обязываются прекратить военные действия, но и отвести разные виды вооружений. И если была обнаружена эта гаубица, то очевидно, да, что там были нарушения. Кроме того, в законе об особенностях местного, об реинтеграции и деоккупации этих регионов указано, что Украина имеет право на самозащиту, ссылаясь на статью Устава ООН. И в данном случае Украина как раз и применила, да, эту статью. Ну а Европа, она традиционно, как мне кажется, да, вот можно выделить позицию Германии и Франции, она касается не только, в принципе, боязни как психологической, возможной эскалации военных действий, каких-то гибридных проявлений. Вот сейчас, например, Германия страдает от искусственного миграционного кризиса, созданного Белоруссией и Россией, экономической составляющей. Ну и мы видим, что Европа сегодня не совсем целостна, если мы так говорим, по разным вопросам. Там и Северный поток 2, и даже в отношении расширения НАТО. И определенные региональные союзы, как я это вижу, например, там с Турцией, да, возможно, это будет Румыния, другие страны Черноморского бассейна, мне кажется, вот имеют смысл и будут развиваться именно вот региональные союзы с участием отдельных стран НАТО, в частности, вот Турция, возможно, это будет еще Великобритания, США, ну и плюс региональные страны. И это уже тенденция, она есть, возможно, это тоже вызывает, ну, такую определенную ревность. Но в целом, я тут с Владимиром соглашусь, что вот этот такой пацифистский тон, да, что надо в любом случае, там, неважно, да, оправдано, не оправдано, надо все равно критиковать любые военные действия, это есть и это всегда было.
Ну, действительно, хотел вас как раз спросить о том, что формируются ли какие-то коалиции вокруг Украины, в частности, которые вот будут ей помогать летальным и оборонительным вооружением, несмотря на вот такие вот примирительные позиции в Париже и Берлине. Действительно, стало недавно известно о том, что Украина может получить новейшие ракеты от Британии, Brimstone Sea Spear, для защиты, несмотря на, для защиты в Черном море, несмотря на вот этот вот озабоченность Байрактаром. Наш номер 0800-300-403, с нами Олеся Яхно, политолог, и Владимир Фисенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента. Обращаюсь к нашему слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, я с Полтавы.
Очень приятно, слушаем вас.
У меня такие питання до Володимира Фисенка. Як ви думаєте, Володимире, оце на фоні всіх оцих, скажем так, перипетій від Германії і від Франції, чи не вигодно їм бачити Україну слабкою? Чи тупо не зливають вони Україну Росії. Тобто, скажімо так, створюють всі умови, щоб Україна була слабкою, щоб вона не оборонялася із-за того, за чого, що йде оця ось проблема з газом. Тобто вони створюють такі умови, щоб Україна потихеньку здавалася.
Спасибо. Хорошо. Ще одного слушателя послухаємо і відповімо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Віктор Авдеєвка.
Слушаем
вас. Я хотел бы поблагодарить Владимира за его ответ «Комсомольской правде». Правильно он все сказал, молодец. А теперь просто хочется так реплику ответить. Слушают эти их русские, эти, как «Комсомольскую правду» в основном, политика вот эта гнет против Украины. Они не хотят сильно рассказывать за то, что вот уже их так, как бы, так вот, что они потерпели вот это поражение. Они прут разную чепуху, бред несут разный.
Какое поражение? Применение Байрактара вы имеете в виду?
Да, да, да. И вот они, что, мол, зачем Турция продает там вот это оружие, так, ну, разную чепуху. Потом за что там, ну, в общем, такие вот они вот как-то не особо они хотят обидели их, обидели за того, что так их наказали. Вот. Они залетели на нашу территорию, их надо сбивать. Они за себя не говорят, что мы, вот, а вот только Украину, что Украину надо наказать, Украину вот этой прут бочку, да и все. Ну, Владимиру спасибо за ответ «Комсомольской правды».
Хорошо, давайте я Владимиру Фисенко вот переадресую первый вопрос. Да, ну, я так понял, какой-то договорняк, по мнению нашего слушателя, существует для того, чтобы, ну, вот, якобы слить Украину в каком-то смысле в Москве.
Нет, нет, я не вижу здесь конспирологии, я успокою нашего слушателя. Проблема в другом. Я же говорю, что здесь проявляется вот такая излишняя мягкость. Да, Олеся хороший термин нашла. Пацифизм своеобразный такой, либеральный. Они не хотят обострения конфликта. Это вот тактика замирения России. Они не хотят ослабления Украины. Другое дело, что они не хотят ее усиления. Вот в чем проблема. Они хотят сохранения относительного равновесия, чтобы ничего особо не менялось. Это тактика умиротворения агрессора. Европа это уже проходила в свое время. К сожалению, это в итоге спровоцировало Вторую мировую войну. Я имею в виду историю 1938 года, Мюнхенское соглашение. Поэтому, к сожалению, ошибки повторяются. Ну, пример приведу с Грузией. 2008 год, как раз сразу после Бухарестского саммита, на котором те же Германия и Франция отказали Грузии и Украине в просьбе о получении плана действий по членству в НАТО. Ну, такой как бы переходной этап перед членством в НАТО. Вот именно Германия и Франция отказали. Они думали, что таким образом они как бы успокаивают Россию. А тут буквально через пару месяцев разразилась война. Россия вторгнулась на территорию Грузии. И тогда, как бы, опять-таки, определенными уступками Россию успокоили. Но что дальше? А дальше был 2014 год, захват Крыма, война на Донбассе. Вот, к сожалению, к чему приводит такая половинчатость и умиротворение агрессора. Поэтому они не хотят нашего ослабления. Все-таки они понимают, что Украина выступает тоже своеобразным рубежом. Это, знаете, ну, скажу, может быть, цинично, но для некоторых европейских политиков Украина это как некая санитарная зона, отделяющая Европейский Союз от постсоветского пространства, где доминирует Россия. Вот они хотят это статус-кво сохранять, поэтому они не хотят сдавать нас России, но и не хотят, чтобы мы становились членами НАТО, и не хотят нашего усиления, чтобы вот это статус-кво изменилось.
Владимир, ну вот снова для того, чтобы протрезвить, может быть, наших слушателей и зрителей, ну, не дай бог, если будет какое-то серьезное обострение, широкомасштабное наступление, допустим, армии Российской Федерации на Украину, не стоит ждать, ну, вот как показал вот этот кейс с Байрактаром от Парижа и Берлина, жесткой решительной поддержки Украины, вот они будут призывать высказывать обеспокоенность, да, и призывать стороны к деэскалации.
Нет, ну вот я бы все-таки был здесь осторожнее в оценках и прогнозах. Всему есть свой предел. Я же говорю, они хотят сохранить статус-кво. Вот пусть Россия как бы не начинает большой войны, давайте ограничимся вот войной малой интенсивности. Если, не дай бог, начнется какая-то большая война, это, естественно, вызовет не просто обеспокоенность Германии и Франции, реакция будет более жесткая. Вот я думаю, какие-то новые санкции против России, экономические санкции, включая по банковскому сектору ограничение международных платежей, отключение свифта, возможно только в этом случае, если вот начнется какая-то большая война. Этого будет мало, кстати, чтобы остановить Россию, но тем не менее это приведет к кризису, к очень серьезному кризису в отношениях между Западом и Россией, между Европой и Россией. В принципе, вот понимание этой ситуации, оно сдерживает Путина. То есть какая-то польза от этого есть, очень относительно. Потому что Путин, тут тоже работает цинизм, в данном случае экономический. Путин не хочет терять европейские рынки для «Газпрома». Он хочет играть на противоречиях внутри Евросоюза. Ему это выгодно. Поэтому он тоже для себя выбрал вот такой вариант меньшего зла. Да, как бы он не идет в Украине дальше – ему достаточно ослабления Украины через войну на Донбассе. Он таким образом как бы парализует наше дальнейшее движение в НАТО и Евросоюз. Этого ему достаточно. А вот по большой войне, да, его как бы сдерживает риск кризиса в отношениях с Европой. Но тем не менее, конечно же, Европейский Союз, к сожалению, демонстрирует слишком мягкотелую политику по отношению к России. И именно это провоцирует Россию, ну и на нынешнюю газовую войну, например. Вот то, что сейчас происходит на газовом рынке в Европе. Они, по сути, спровоцировали этот газовый кризис. И Европа, в конце концов, должна делать выводы на будущее. Иначе они действительно будут еще сильнее зависимы от России.
Вопрос Олеся Яхно. Олеся, а вот в Российская Федерация отреагировали на применение Байрактара Украиной тоже как-то достаточно сдержанно. Ну вот даже в стиле Парижа и Берлина, вот глава МИДа Сергей Лавров сказал о том, что будет перепроверяться эта информация. Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина, сказал о том, что это может привести к дестабилизации ситуации на Донбассе. Но достаточно обтекаемые такие формулировки, официальные у Кремля, в отличие вот от российских пропагандистов, которые там призывают стереть с лица земли Украину. Почему так сдержанно в Кремле отреагировали?
Я бы не сказала, что совсем уж сдержано, потому что там еще Бастрыкин, по-моему, возбудил расследование, да, уголовное дело по поводу применения оружия на Донбассе. Хотя это выглядит очень странно в логике Российской Федерации, что их там нет и что Украина должна разговаривать с этими самопровозглашенными образованиями. Тогда зачем Россия возбуждает расследование по этому поводу? Публичная составляющая сдержана, если мы берем заявление Лаврова, да, других официальных лиц, я думаю, связано с тем, что все-таки со стороны Украины это успешный прецедент. И сам факт, что Украина может, да, там, обезвредить оружие российское, говорит об успехе Украины, чтобы об этом не рассказывала Российская Федерация. А особого повода, чтобы говорить, что Украина обстреливает Донбасс, ну, России не надо, они могут и без повода, это когда им нужно, да, об этом заявлять. Но здесь вот, если мы ищем какие-то аналогии, да, там в позиции России, Франции и Германии, я думаю, что все-таки они, не надо здесь искать аналогии, потому что мотивация и логика разная. У России своя мотивация, у в Европе своя мотивация. Единственное, что я бы еще хотела отметить, что несмотря на вот, ну, такие заявления Германии и Франции, все-таки вот уход Ангелы Меркель, он спровоцировал, и то, что я уже читаю, я читала там интересное исследование, например, то, насколько должна меняться позиция Европейского Союза, в том числе в отношении России и Китая. И при том, что многие страны, там, согласно этого исследования, признают позитивные стороны, да, того, ну, такого консенсусного подхода Ангелы Меркель вообще в принципе к любым конфликтам, все-таки есть запрос на то, что политика должна меняться сообразно тем вызовам, которые есть в 21-м столетии. И в этом смысле мне кажется, что ну вот тоже такие заявления Германия и Франция делают еще по инерции, да, той политики, которая проводится. Но я не исключаю, что вот и газовый кризис, который сейчас переживает Европа, и многие другие проблемы, которые, может быть, напрямую не связаны с Украиной, там кибератаки, например, они в итоге, да, этот вопрос европейской консолидированной позиции и пересмотра позиции по некоторым направлениям, в том числе в направлении России, я не исключаю, что в какой-то момент это возникнет. Ну а Россия, я тоже не думаю, что Россия действительно сейчас заинтересована в большой войне, потому что действительно могут быть санкции, но больше риски, если мы говорим о России, на мой взгляд, сегодня есть непосредственно в акваториях Черного и Азовского морей. И не зря такое внимание сотрудничеству, ведь сотрудничество с Турцией, оно не ограничивается, да, там, Байрактарами. Это очень важная составляющая как раз в Черном море. Как и действительно, вот вы уже упомянули о Британии, возможно, Украина подпишет контракты, в том числе на строительство военно-морских баз. И я думаю, что вот внимание там разных мировых, да, лидеров ключевых стран региона оно как раз вот больше к этому риску, в том числе с учетом милитаризации Крыма.
Слушателя еще раз послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Пропал слушатель, перезвоните нам, пожалуйста, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные. Алексей, я вот хотел у вас еще уточнить, а есть у Украины какой-то потенциал для того, чтобы поменять вот такое вот не очень позитивное отношение к войне на Донбассе, в Париже и Берлине? Ну, мы видим такое, ну, там симптомы были и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском, о том, что вот есть определенное мягкое соглашательство. Какие-то ресурсы у Украины есть для изменения этого мнения, или вот пока есть определенные такая объектность, и, может быть, вот после этого применения Байрактара, когда Украина начнет показывать характер, начнут на нее оглядываться, эта страна уже с серьезным оружием.
Нет, ну смотрите, мы все-таки должны жить не в украиноцентричном мире, как бы нам не хотелось, а мы должны понимать, что есть интересы разных стран, и они все равно будут всегда на первом месте, чем интересы другого государства. И надо понять, что те же экономические санкции, которые во многом действительно продвигала сама Ангела Меркель, они действительно принесли экономические потери Западу, и в этом смысле, ну, нельзя говорить, что Запад вообще там, да, ничего не делал и, ну, как бы, да, вообще был в стороне. То есть экономическая составляющая санкций, она все-таки значима. Но если говорить о том, как можно повлиять, понятно, что Украина должна думать о своей собственной обороноспособности. Я верю в региональные союзы. Если, допустим, движение к НАТО или к ПДЧ будет долгим, то это не исключает региональных союзов с участием отдельных стран НАТО, как, например, в Черноморском бассейне. Ну а поменять позицию Европы в сторону более такой четкой может все-таки осознание собственных рисков и того, что вот эта тактика сдерживания Российской Федерации, она не работает. Потому что как только вы проявляете слабость, это не повод для того, чтобы Россия искала компромисс, а это повод для того, чтобы Россия воспользовалась вашей слабостью и использовала это для ослабления там не только Украины, но и Запада. И я думаю, что на Западе многие уже начинают это понимать, но как осуществить этот переход к такой мягкой позиции, к более четкой и способной быстрее реагировать на вызовы и риски, я думаю, что это еще будет обсуждаться. Но во всяком случае такое осознание, мне кажется, приходит. Потому что, повторюсь, это касается не только Украины, а это касается и других стран, как я упомянула, например, тот же недавний миграционный кризис, когда уже в самой Германии нелегальных 6 тысяч мигрантов, да, там за короткий период появилось. Ну, а Украина должна усиливать, да, мы должны участвовать в разных возможных региональных союзах, мы должны развивать сотрудничество в оборонной сфере, экономически развиваться, и тогда, да, это покажет, что Украине можно доверять, в том числе и предоставление оружия. И Украина способна, да, внутри становиться сильной.
Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции, убивают наших солдат, этот факт остается без должной оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, не сомневаемся, что они остаются принципиальными сторонниками мирного регулирования, но любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда они объективны и позволяют целевой аудитории правильно воспринять ситуацию. Это глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба так отреагировал на реакцию немецкого МИДа. Вопрос Владимира Фисенко. Владимир, ну как вы считаете, теперь не будет Киев оглядываться на вот западные столицы, на Париж и Берлин, применяя этот Байрактар, или вот такой окрик, он сейчас сработает, и будет какая-то определенная консультация по дипломатическим каналам, чтобы Украина без осуждения своих партнеров по Нормандии могла использовать свои боевые дроны?
Нет, ну в данном случае речь идет не об осуждении, а о нашей принципиальной позиции. Вот это такая новая тенденция, когда мы не боимся критиковать те или иные действия или заявления наших партнеров. Это не отказ от партнерства, это не разворот в какую-то другую сторону. Нет, это защита своих интересов. Это принципиальная оценка ситуации и нашей позиции. Когда какие-то действия наших партнеров не отвечают нашим интересам или создают такой, я бы сказал, создал негативный прецедент, тогда мы говорим об этом прямо, откровенно. Друзья тоже должны говорить друг другу правду и не стесняться в таких вещах. Так что я считаю, что в этом плане действия украинской стороны являются правильными. И я поддержу Алысю в том смысле, что действительно один из вариантов реагирования на ситуацию – это действительно создание вот таких региональных союзов, партнерских объединений. Вот создано ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, где мы вместе действуем в рамках восточного партнерства и в плане совместных действий по европейской интеграции. А с Грузией еще мы координируем действия по интеграции в НАТО. Вот в прошлом году создан Люблинский треугольник, в котором участвуют Украина, Польша и Литва. И сотрудничество вот в этом региональном формате, оно развивается, расширяется. Я думаю, что вот такую практику можно продолжать и дальше. У нас укрепляются двусторонние отношения в оборонной сфере с Великобританией, о чем уже шла речь, и с Соединенными Штатами. Кстати, заместитель министра обороны США вот на днях заявил о том, призвал фактически, я думаю, это сигналы и к американским элитам, и вообще западным элитам, что надо снять неоправданные ограничения по поставкам Украине летального оружия. Поэтому вот такого рода действия, они, я думаю, создают для нас большее поле возможностей. Все-таки главное направление наших действий – это дипломатия и укрепление обороноспособности. Вот соединение этих направлений в этих двух направлениях, оно и дает нам усиление нашего потенциала.
Ну так субъектность Украины благодаря вот этому выстрелу из Байрактара выросла, с вашей точки зрения, или наоборот ударила по связям в Европе?
Нет, нет, нет. Слушайте, ну по связям в Европе, игра на противоречиях внутри Европы, это как раз российская тактика. К сожалению, она хотя бы отчасти сегментарно, секторально работает иногда. Мы же не наоборот заинтересованы в единой европейской позиции. Мы укрепляем свою субъектность, безусловно, когда прямо, честно, публично говорим о своих интересах, о защите своих интересов. Это проявление субъектности. Когда мы не боимся применять оружие, серьезное, современное, эффективное оружие для защиты наших позиций. Да, конечно же, это усиление субъектности. Но чтобы наша субъектность была сильнее, мы должны иметь рычаги, на которые можем нажимать и в НАТО, и в Европейском Союзе. Вот тут как раз двусторонние партнерские отношения и вот эти региональные союзы с отдельными странами НАТО и могут быть такими рычагами, которые могут усиливать нашу субъектность.
Ну, это последний вопрос я Олесе Яхно задам. Олеся, попыталась Москва отомстить Анкаре за поставку этих байрактаров. Вот Роспотребнадзор остановил поставку там одного из сортов, я так понимаю, мандарин, да, сейчас как раз сезон идет, мандарины, основной рынок сбыта, это Российская Федерация. Ну, в Анкаре это услышали?
Не, ну, мне кажется, это такой детский ответ со стороны Российской Федерации, да, такой формальный, да, что надо как-то отреагировать. Но по факту мы должны понимать, что все равно сотрудничество между Россией и Турцией, оно тоже есть по другим направлениям, в том числе по энергетическому направлению. И здесь Россия взвешивает, да, насколько она там готова потерять это сотрудничество своей реакцией или не готова. И именно поэтому, мне кажется, такая большая реакция пропагандистского характера. Но я бы, вот если мы говорим о субъектности, мне кажется, вот что очень важно. Очень важно понимать Украине везде, вот в любом регионе, понимать свои интересы. Если Украина будет понимать свои интересы и взаимосвязанность интересы других государств между собой, тогда мы можем четко понимать, да, где может быть успех, где мы должны правильно действовать, где есть наш интерес, потому что особенность, вот возвращаясь к вашему вопросу про реакцию России, она показывает все-таки сегодня большую фрагментарность в мире, в том смысле, что в одном страны могут конфликтовать, да, или готовы идти на конфликт, обозначивая очень четко сферу своих интересов в другой теме, да, или в другой сфере, эти страны могут быть не готовы, да, конфликтовать, и какой-то уровень сотрудничества может сохраняться. И вот это, ну, такая, да, параллельность, да, казалось бы, взаимоисключаемая логика, она, тем не менее, есть и применительно применительно ко многим странам. Но Турция действительно наш стратегический партнер, если мы говорим о Крыме, если мы говорим о Черноморском регионе. И я думаю, что у нас очень много общего. И Турция сильный игрок. И то, что Россия боится, ну, как бы, да, так по-серьезному, да, ответить на эту ситуацию с Байрактаром, ну, это показывает тоже отчасти заинтересованность самой России в том, чтобы не ругаться с Турцией.
Спасибо, Олеся. Спасибо, Владимир. Это были Владимир Фисенко и Олеся Хно, украинские политологи. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и снова о Байрактарах. То, что их впервые применили только сейчас, непростительно, считает полковник запаса. В 1998-2005 годах командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец.
Но, на мой взгляд, все-таки здесь в данном случае много других вопросов вокруг этого применения. Во-первых, нужно поддержать общественность Украины для того, чтобы они видели, что вооруженные силы развиваются именно в современном направлении. Это очень важно для оценки, самооценки граждан Украины, для их восприятия и для того, чтобы понимать наши, так сказать, перспективы в данном военном конфликте. Это первое. Второе, безусловно, я считаю, это мое личное мнение, что такие средства, как Байрактар, которые уже у нас почти 2 года, и только сейчас впервые применились, это очень долгий период для их освоения и непростительно долгий период.
То есть надо было раньше применять, вы это имеете в виду?
Да, их надо было принять раньше. Почему раньше? Потому что ведется безнаказанный обстрел городских поселков, сел, жгут дома, жителей и так далее из артиллерии.
А почему не применяли?
Ну, на мой взгляд, это есть 2 позиции. Первое, были не готовы, обучались очень долго, а не как это положено делать в стране, которая ведет военный конфликт. А второе, отсутствие решительности со стороны военно-политического руководства.
Угу. Иван, а сколько таких установок на вооружение сейчас в Украине?
Сухопутные войска имеют 6 штук, комплекс. И военно-морские силы поступают тоже.
А в военно-морских сколько, ну, примерно порядок?
То же самое, количество одинаково.
То есть 12 в целом.
Произвели, да. Планируют провести еще 48, насколько мне известно, из общих средств массовой информации, еще 48 таких
добавок.
Комплексов.
Угу.
Добавок, да. Много это или мало, трудно сказать. Все зависит от интенсивности военного конфликта. Если военный конфликт будет такой, как сегодня есть, то 48 будет достаточно. Но если военный конфликт разгорится с применением, массированным применением механизированных танковых войск, артиллерии, как это было в 2014-2015 году, то их, может, не будет недостаточно. А учитывая этот вопрос, что у нас очень сложное положение с ударной авиацией, то именно вот такие системы беспилотные, летательные, высокотехнологические, они бы, конечно, были именно Украине очень нужны. Это первое. Поэтому я считаю, что правильно делают, что их закупили и с ними работают. Мало того, насколько известно, сейчас Турция разрабатывает ударный самолет беспилотник. При этом использует запорожские двигатели завода «Запорожье».
Мотор «Сич», имеете в виду?
Мотор «Сич», да. Это очень серьезный такой технологический аспект, который необходимо учитывать нам, а также помогая Турции в разработке этого суперсовременного технологического оружия, значит, и иметь виды и покупки его для нас, для Украины.
Угу, угу. Я еще о позиции Турции хочу...
Боевые самолеты.
Хочу с вами поговорить, но пока вот, чтобы понять, а есть ли у боевиков на Донбассе или у России техника, которая может обнаруживать вот эти Байрактары и, ну, сбивать их?
Ну, техника для обнаружения Байрактара такая же, как для обнаружения любых летательных аппаратов.
Угу.
Это радиоэлектронное
оборудование. Соответственно, имеется, а сбивать?
Да, радары так называемые. Вот. Они, безусловно, конечно, увидят его и могут нанести. Мы уже знаем, что сегодня порядка 20 Байрактаров сбито в разных зонах конфликта. В Сирии, в Ливии, там, и в Турции в том числе. Значит, то есть они подвергаются таким же опасностям быть сбитыми, как и летательные аппараты другие, самолеты. То есть. Но разница в чем? В том, что он дешевле значительно самолета, Во-первых, во-вторых, там нет летчиков, там не гибнут люди. И, то есть риск потерь, точнее цены победы, значительно выше, чем при использовании боевых самолетов. Но еще хотел бы добавить то, что имеют ли ДНР и ЛНР необходимые средства радиолокационной разведки. Могу сказать вам, что, по всей видимости, они такие средства имеют. Вот. Но эти средства без ударных средств, то есть без батарей противовоздушной обороны, которые ведут стрельбу ракетами по подобным целям, она несущественна.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».